Но размышления быстро превратились в мучительное трепыхание посреди трех вещей, первая из которых была глюк вследствие отслоения сетчатки, вторая — проявление контузии, нанесенной взрывом, и третья — это огонь возле геранги или фара автомобиля, который стоит заинька и тихо урчит двигателем в ожидании пропащего меня. Я настолько осатанел от невозможности немедленно проверить справедливость любой версии, что в сотый раз сбил со счета шагов. Все случилось одновременно. Батарейка пискнула, предупреждая, что тепла осталось на 15 минут. Пятно быстро и беспощадно выжгло муть вокруг себя и превратилось в полную луну, выскочившую в облачную проталину. А справа прилетел непонятный звук. Снова болезненно вздыбивший шерсть и кожу по всему моему телу. Я резко обернулся, ожидая увидеть размазанный силуэт перед глазами и ощутить горячую вонь, которая тут же перерастет в пробивающий порванное горло горячий поток. Но заметил только серебристый промельк из зубца в зубец неровной черной тени, отчеркивающей лес от опушки. Этого было достаточно. Зверь был там и шел за мной, выжидая удобного мига, одного из целой вечности, принадлежащей ему и убивающей меня. Потому что через 15 минут я на ходу начну превращаться в индивелый труп, и больше часа волшебство превращения не займет. И потому что нет больше в моем марше ни смысла, ни надежды. Луна перед левой бровью означает, что я иду прочь от союза. Вечность назад, когда я отходил от места взрыва, луна смотрела мне в затылок. Никто не будет искать меня дальше точки аварии. И нет больше сил и смысла ни идти назад, ни возвращаться. Сил моих не хватит даже на то, чтобы ощутимо приблизиться к участку шоссе, на котором я сбился, закружился, перескочил через дорогу, отлежался и пошел в обратную сторону. Я на миг замер, развернулся к лесу и пытался высмотреть зверя. Не сумел. Развернулся, посмотрел на свои нелепые следы, неуклюже и не по-строевому через правое плечо, вернулся к прежнему идиотскому курсу, вроде бы увидел кривую серебристую ниточку, перечеркивающую свисающие длинные тени склона, не то ведущая вверх грядка камней, не то незаметенная складка. В любом случае, не очень далекая, как раз к началу персонального ледникового периода поспею. Я беззвучно хныкнул и пошел к ниточке. И сразу исчезла луна, как тряпкой стерли. Стало совсем темно и тихо, даже снег не скрипел под ногами, а беззвучно мялся деревенской гостевой периной. Переступать ногами было мучительно и неудобно, даже если забыть о боли, она ведь этого не разрешала. Снова подошва скользнула по гладкому панцирю, набросали черепах кретины. Я сохранил себя на уровне, почти не двинув руками, и тут же зацепил краем глаза какое-то движение куска тьмы во тьме. Резко развернулся, ничего не увидел. Все равно, что сквозь выключенный экран пытаться тонкости второй программы рассмотреть. Таращиться смысла не было. Ну, увидел бы я колбочки и палочки собственного глазного дна, перегоревшие от напряжения, и что? Зверь мог валяться в 10 метрах от меня, а мог притаиться рядышком и нежными лапами сокращать расстояние между мной и своей оскаленной мордой. Стоять и ждать, пока меня начнут кушать, было, в конце концов, унизительно. Я крикнул, чтобы завестись. Из горла вылетел сплющенный, как из-под двери, ветерок, а изо рта вроде вообще ничего не вылетело. Глаз вопиющего в пустыне, правый и кровавый, неважно. Я заорал во все легкие, все так же беззвучно. Шеи и вискам стало тесно под кожей. Перехватил палку и попер к лесу, время от времени делая выпады чуть влево и чуть вправо. Мог ведь попасть, чем лес не шутит. Не попал. То есть попал, конечно, по настигнутой елке. которая с готовностью вывалила на меня бочку снега. Я взмахнул руками, пытаясь продышаться, отряхнуться, и получил две бонусные бочки. Тут он и кинется, понял я. И снова резко двинул палкой вправо-влево. Судя по звуку, выпады поразили до глубины ствола еще одну елочку. Ладно, хоть отход обеспечим. Я сделал шаг назад, еще, пытаясь проморгаться без помощи рук. И как в колонках услышал близкий далекий рык, ударил на отходе, даже не охнув от боли в близкую сторону, поспешно привел палку в исходное состояние и рискнул все-таки смахнуть снег с лица. Оказалось, что вокруг просветлело, так что видны не только ели разной степени заснеженности, те, с которыми я успел подраться, разделись почти по-летнему, но и следы на снегу. Мои широкие размашистые и чужие звериные, четкие под елью в десятки метров и размазано длинные на полпути от деревьев ко мне. Как раз там, откуда донес рык. Как раз там, где зверь, прыгнувший мне в горло на лету, передумал, затормозил лапами и хвостом, вот его след, выругался и ускакал мимо меня обратно за еловый чистокол. Я побывал в миге от некрасивой смерти, которую не успел даже увидеть. И спасение свое тоже не увидел. Может, еще не поздно. Я развернулся, отставив на всякий случай палку для удара за спину, хотя уже убедился, насколько эффективны такие удары, это тебе не бандюков жарить. И обнаружил, что спасен не только от зверя, но и вообще. Впереди и наверху, на краю обрыва, и, очевидно, на кромке дороги, светила фарами в лес машина, судя по зализанному носу, трешка. А перед зализанным носом стоял, сунув руки в карманы, Кузнецов. Лица не было видно. Фары светили в упор, превращая человека в угольный силуэт. Но силуэт был Кузнецова. Поза была Кузнецова. Трешка, в конце концов, была тоже Кузнецова. Я ее лично подгонял. Почему-то я знал, что найдет меня именно Кузнецов. Серого напугал. Подумал я и беззвучно засмеялся, потому что хотелось плакать. Но это как-нибудь потом. Кузнецов смотрел, кажется, прямо на меня и не двигался. Я попытался весело окликнуть его, но звук так и не включился. Поэтому я помахал рукой и начал прикидывать наилучший маршрут подъема. Например, если пройти чуть наискосок, а Серый перегонит машину метров на 20 в сторону и сбросит трос, то вылезти можно будет за полминуты даже такому доходяге, как я. Кузнецов, видимо, тоже решил прикинуть варианты. Сила откачнулся и спустился на полшага вниз, так что я заволновался, не сорвется ли он, и тогда придется обоим кузнечиков изображать. Двоим, конечно, полегче, тем более с такой-то фамилией, но зачем? Серый, покачнувшись, отступил к прежнему месту, прошел туда-сюда и снова застыл, уставившись уже не на меня, а сильно правее. «Волк он, что ли, увидел?» — подумал я. И тут звонко выключился обогрев. Я вздрогнул, а Кузнецов на секунду повернул голову в мою сторону и снова уставился на предполагаемого волка. «А видит ли он меня?» — спохватился я и понял, что не факт. Снег по-прежнему облеплял меня с макушки до воткнутых в сугроб коленей надежнее всякого маск-халата. Прямо на меня смотрел и рукой им махал. Следы в конце-то концов. Но удивляться потом будем, а сейчас надо видимым стать. Я принялся лихорадочно отряхиваться, что оказалось делом непростым и мерзким. А когда поднял глаза, обнаружил, что Кузнецов, напоследок оглядев весь лес, направляется к машине. «Может, перегнать на то самое удобное место хочет?» — неуверенно подумал я, но уже рванул к обрыву, рявкнув от проткнувшей туловище вспышки. Беззвучно рявкнув, к сожалению, рванул, размахивая руками, даже перебитый. А Кузнецов уж повернулся спиной и почти скрылся из виду. Наверное, открывал дверь и садился в машину. Я напрягся до раздувания глаз, пытаясь выжать из связок любой звук, но добился только шипения, ударил себя в грудь и чуть не взорвался от боли. Понял — кашель! И гавкнул раз, другой и третий. Кашель, сука, не шел! Когда не надо, его не удержишь. Но в глотке что-то лопнуло, и легкие бронхи горла бабахнули с вывертом. И второй, и третий, выбрасывая вроде бы себя по кусочкам на свежий морозный воздух. И начался приступ, и закончился, наконец.